Благодарный Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за Его служение каждому из нас лично. Мы верим, что Ты, Отец, Духом Своим, начавший в нас доброе дело, будешь совершать его во исполнение Твоей воли. Отец, мы выбираем Твою волю, мы выбираем путь жизни, который приготовил Ты для каждого из нас лично. И благодарны Тебе за небесное служение Иисуса как Господа, чтобы воля Твоя могла быть исполнена на земле, как и на небе. Спасибо Тебе за помазание, которое служит нам духом премудрости и откровения, исцеляя и высвобождая нашу душу от всякого влияния тьмы. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и прошу Тебя силою Твоего Святого Духа. Да будет их душа исцелена через откровение, да будет высвобождена от всякого влияния тьмы во имя Иисуса. И в их душе, в их уме, да будет разрушена всякая твердыня тьмы, и душевно слепые, да получают свое прозрение, а измученные суетой, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое будет действовать через это учение на их душу, исцеляя их душу, высвобождая их душу для Твоей воли во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним, но они будут научены Духом Твоим, и Дух Твой да исцеляет душу их во имя Иисуса. Я прошу также, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Да будут они научены Духом Твоим. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, по счету у нас с вами сегодня вторая встреча, посвященная теме, о чем говорит Дух Господа, рожденному свыше в свете Иисуса. Как я уже отмечал на нашей первой встрече, что эта встреча, она имеет такой фундаментальный характер, так как тема общения с Духом Господа – это даже не предложение. Со стороны Бога Отца это фактически требование, потому что Его воля, чтобы мы имели общение с Сыном Его, Господом Иисусом. Поэтому мы будем говорить с вами, о чем говорит Дух Господа, рожденному свыше. Возможно, у вас возникает вопрос – а о чем он может говорить? На первой встрече мы с вами уже обозначили некоторые важные моменты, о чем он не может говорить, а о чем он всегда говорит. И вы знаете, что мне особенно нравится в этой теме, именно на эту тему, и особенным как-то образом реагирую, что вот Иисус, и именно Его Дух, я сейчас больше делаю все-таки на Его Дух, Дух Господа. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. То есть качество Духа Господа, а именно Его стремление, а именно то, о чем Он говорит, а именно то, в чем Он содействует, а именно в том, в чем Он будет вас вести, защищать, оберегать, покрывать. В общем, фокус. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому, если мы внимательно рассматриваем период земного служения Иисуса, на что Он фокусировал свое внимание, во что Он смирял свою волю, что Он ставил приоритетом своего земного служения, то несложно догадаться, что и в период Его небесного служения Он занимается только этим. Следовательно, и говорить Он будет только об этом. Вы скажете, брат Олег, а зачем мне это знать? Почему для меня это важно? Дух Святой сказал мне прочитать стих, который говорит о том, почему для вас это важно. Во-первых, вы должны осознавать, что вы овцы Господа Иисуса. Вы куплены дорогой ценой и куплены не просто для того, чтобы вы были в Его загоне, в Его церкви, а куплены дорогой ценой, потому что у Отца есть на вас план. Но не это я сейчас хотел обозначить. Вы как овцы Его стада должны знать Его голос. Я хочу прочитать то, что сказал Господь Иисус в отношении своих овец. И то, в общем-то, на что мы сейчас делаем ударение. Почему для вас важно знать, о чем он будет с вами говорить. Потому что, когда вы знаете, о чем он с вами говорит, то вы легко будете отличать его голос от другого голоса. А учитывая, что Дух Господа в своих намерениях вчера, сегодня, веки тот же, то тема, о которой он в основном с вами говорит, всегда остается одна и та же. И это фактор, помогающий вам отличать его голос от любого другого голоса, который в какой-то степени проявляется, и вы, возможно, слышите. Читаю, что Иисус дал нам как ориентир. Читаем. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стиха. «И когда выводит своих овец, но чтобы вывести, они должны кое-что знать. И когда выводит своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут». Идут, потому что знают голос его. Заметьте, потому что знают его голос. То есть для того, чтобы знать голос Господа Иисуса, очень важно, и это поможет вам, знать, о чем именно он будет говорить с вами. А учитывая, что Дух Господа вчера, сегодня, веки тот же, намерение, как и стремление Духа Господня – не изменились. И дальше 5 стих говорится: «За чужим же не идут» или «За чужим голосом не идут». Давайте узнаем, почему. «Но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Или «не внимают» или «различают чужой голос, потому не идут». Но как различать чужой голос? Потому что чужой голос – говорит о том, что противоположно намерениям, стремлениям и воле Господа Иисуса. Я верю, что то, что Дух Святой сейчас говорит и подсказывает нам, для нас станет достаточно твердым ориентиром или тем, что будет помогать нам легко различать голос. Потому что каждый голос, он несет определенные намерения. Он несет чью-то волю. И когда вы знаете, о чем говорит Дух Господа, то вы будете всегда и отличать его от многих других голосов. Потому что, еще раз отмечу, Дух Господа с вашим духом не говорит обо всем. Он не будет говорить обо всем. На сегодняшний день есть два основных направления воли Бога Отца, которые реализуются Духом Господа на земле. Первое намерение, это называется внешнее, воля Божия. Внешне я имею в виду по отношению к церкви. Это чтобы все спаслись. Внутренняя воля Божия – это достигли познания истины. Так вот, Дух Господа работает как с людьми, так и с рожденными свыше, в основном в этих двух направляющих. Когда человек еще не спасен, Дух Господа ведет его к спасению. Когда человек уже спасен, Дух Господа ведет его к познанию истины. Познанию истины, которая не относится ко всему, которая не относится ко всем. Познание истины, послушайте внимательно, это то, что определено Богом для тебя лично. Это то, для чего ты пришел. Это то, для чего ты снаряжен. Это в том, чем для тебя будущность и надежда. Писание... это называют путь жизни, по которому должно тебе идти. Познание истины для каждого человека очень индивидуально. Источник истины общий, дух истины. Но познание истины всегда очень конкретно и очень индивидуально. И Господь Иисус, Господь, помочь вам в этом. Наше изучение, оно больше направлено на то, чтобы сформировать это как фундаментальную истину или истину, которая помогает вам убрать всякий хлам, не захламлять свою голову тем, что не содействует вашему послушанию, вашему Творцу. Поэтому давайте мы снова обратимся к нашему изучению и будем верить и ожидать, что Дух Господа будет служить нам сейчас, и мы будем научены Господом, и через откровение от Святого Духа, которое действует в нашей душе, наша душа будет принимать свое исцеление. Я хочу отметить несколько тезисов, 5 тезисов из нашей первой встречи, где мы фактически ложили основание. Отмечу 5 тезисов. Первый. Дух Бога Отца, мы говорили об этом в первой встрече, каждый день вел Дух Сына в том, что и где ему делать, и что и где ему говорить. Послушайте, я бы хотел, чтобы эти слова вы слышали через то, что идет красной чертой и исполняется через кровь Иисуса. Вселюсь в них и буду ходить в них. То есть Дух Божий точно так же, как Он действовал в Сыне Иисусе, точно так же и с теми же целями, и с теми же намерениями Он действует через Дух Господа в вашем духе. Я верю, что если вы это примете для начала и начнете применять для начала, то дальше Дух Господа в вас будет подкреплять это последующими как знамениями, так и проявлениями. Дай Бог, чтобы вы ухватились за это. Следующий тезис возьму. Дух Господа неизменный в намерениях творить только волю Бога Отца. Это важно, это жизненно важно. Знаете, чем больше я вникаю в это, тем больше я понимаю, насколько это, знаете, основной фильтр всего хлама. То есть это как вы приходите к специалисту, а он говорит, если вы хотите знать, какие лучи фильтры поставить на ту скважину, которую вы пробили, возьмите и проведите экспертизу. Скажите, зачем? Поставьте фильтры, да и все. Нет. Надо знать, в той воде, которая в вашей скважине, чего там больше? Тяжелых металлов, примесей каких-то. Чему там больше? Надо знать вначале. А потом мы примем решение, какие фильтры лучше поставить. Так вот, послушайте меня внимательно. Иисус – это основной фильтр. Вот почему Он и сказал, что во мне вы найдете покой, ваша душа успокоится только во мне. Он основной фильтр. Потому что только в свете Его вы будете видеть истину. В свете апостола Павла, в свете Иова, вы вообще во свете их ничего не увидите, потому что они не являются светом. Но тем не менее, мудрая земная душевная бесовская сделала все, чтобы рожденные свыше фокусировали свое внимание на кого угодно, только не на истинный светильник. Поэтому Дух Господа неизменный в намерениях творить только волю Бога Отца. Следующий тезис. Это Дух Господа Иисуса соединен с Духом рожденного свыше. Тоже важный момент. А через Него, рожденный свыше, Духом Своим соединен с Духом Бога Отца. То есть, чтобы вы глубоко для себя осознавали, что ваше единство с Богом происходит через единство с Духом Господа Иисуса. Это важно осознавать, потому что Иисус выступает в роли посредника, в роли того, кто находится между вами и святым Израилем. Потому что если вы вступили в прямой контакт, то любая ваша последующая ошибка была бы для вас уже последней. А так как Иисус как ходатай, как первосвященник, как посредник, то ваши ошибки, они не сразу получают контакт с Духом Божиим. Есть момент ходатайства, есть момент милости, есть момент крови Иисуса, которая работает над тем, чтобы все-таки вы покаялись и освободились от влияния того, что вы сами допустили. Поэтому это тоже очень важный момент. Следующий тезис, который мы обозначим. Иисус поставлен Богом быть Господом над всем творением, чтобы воля Творца для каждого человека могла быть исполнена на земле, как на небе. Мы еще будем сегодня это упоминать, но я верю, что это очень важно. Потому что слыша молитвы рожденных свыше, я еще раз и еще раз убеждаюсь в том, насколько рожденные свыше по причине влияния мудрости земной пытаются Иисуса втянуть в свою волю, навязывая ему свою волю. Хотя открывайте свои желания перед Богом, это не значит диктуйте. Это значит приносите их на рассмотрение, выслушивайте корректировки и исправления и действуйте в соответствии с тем, что будет сказано вам по отношению ваших желаний. Это не диктовать. И следующий тезис, что Дух Господа Иисуса в духе рожденного свыше говорит ему о воле Бога Отца, их Творца всегда и везде. Это те тезисы, которые я хотел отметить. Давайте мы вернемся к нашей теме, о чем говорит Дух Господа, рожденному свыше, в свете Иисуса. Всякий раз, когда поднимаются подобные темы, в которых Иисус присутствует как стандарт, как образец, я все больше и больше для себя также осознаю, почему Дух Господень поднимает эти темы. На сегодняшний день единственная составляющая вас, не трогаем тело, единственная составляющая вас, а именно душа, это единственная составляющая, которая на сегодняшний день пока еще имеет то, что во многом носит искажение или формирует недоразумение. А именно мудрость земная, душевная, бесовская, которая еще имеет место в ваших умах, она оказывает определенное свое пагубное влияние. Почему она успешно оказывает пагубное влияние? Потому что с самого детства мы были научены думать. Но послушайте, думать, я не сказал, что не надо вообще. Но есть дисциплины, в которых думать – это глупо. Потому что эти дисциплины связаны с тем, чего в уме нет. В вашем уме нет вашей миссии. В вашем уме нет светильника в отношении того, что истинно и как истинно. То есть ум не несет этих задач. Ум – это как большая библиотека, в которой складывается разная информация. А какая информация полезная, может только Дух истины знать. Поэтому даже заходить в эту библиотеку без Духа истины не рекомендуется. Потому что Дух истины, как истинный библиотекарь, знает, из какие именно книги из этих 2 миллиардов книг вам лучше почитать. А какие лучше вообще даже не трогать? Какие лучше вообще как хлам убрать? Но вы сами не можете этого сделать, потому что если вы сами будете это делать, то вы нахватаетесь всего мусора, который отягощит принятие вашего решения. Чаще всего решение будет под влиянием мудрости земной. Поэтому, пока ваш ум активен, а он активен, потому что он присоединен к органам чувств, которые постоянно сливают в него разную информацию, так или иначе, сталкиваясь с какими-то трудностями, вы всегда будете на них реагировать. Но вам, как рожденным свыше, нужно научиться реагировать через Дух, что без Духа истины, без Духа Господня у вас никогда не получится. Поэтому Дух Господа, если вы обращаетесь к Нему, Он всегда будет информировать только об одном. Даже если при том, что происходят какие-то события, послушайте, никакие события для Духа Господа не являются тем, на что надо отвлекаться. Нам тоже придется этому научиться. Потому что эти события, которые не являются волей Божьей и имеют место в жизни рожденных свыше, потому что рожденные свыше обращают на них внимание. Я приведу вам такой простой пример. Представьте себе, что есть 2 двери. Дверь, которая над обрывом, и дверь, которая перед дорогой. Что нужно сделать, чтобы не упасть с обрыва? Не, просто не идти в ту дверь. Вот и все. Что нужно делать, чтобы не попадать в проклятие? Идти в другую сторону. А другая сторона – это воля Божия. Что нужно делать, чтобы не находиться в воле дьявола? Не выполнять волю дьявола. Нет. Творить волю Божию, А когда вы творите волю Божью, вы по-любому не будете творить волю дьявола. Вот так и написано: поступайте по духу, а не сидите, и не будете исполнять вожделение плоти. Мы так устроены, что вы никогда не бываете в пассивном состоянии. Вы, чтобы чего-то не делали, надо, чтобы вы делали что-то противоположное. Поэтому для того, чтобы не творить волю дьявола, это возможно только одним способом. Начать творить волю Божью. Так вот, Иисус сейчас Духом Своим не занимается тем, что постоянно реагирует на какие-то провокации дьявола. Он не будет этим заниматься. Этим занимаются младенцы. Чем занимается Иисус? Чтобы вывести вас из этих провокаций, Он старается обратить ваши взоры на волю Божию, которая и выведет вас из всех провокаций. Вы же пытаетесь Иисусу рассказать: посмотри, Иисус, посмотри на это. Подождите, если Он на это посмотрит, это что, поможет вам выйти из этой ситуации? А может, лучше послушать Его и просто сделать то, что Он говорит, и это выведет вас из этой проблемы? Поэтому Дух Господа информирует о заданиях Творца, Дух человека. Ум этого делать не будет. Ум всегда фокусирует ваше внимание на проблему. Поэтому я скажу так. Дух Господа информирует о заданиях Творца, Дух человека, а не ум. Мы же чаще всего, по причине мудрости и влияния земной, душевной, бесовской, ожидаем, именно что ум будет участвовать в принятии качественных решений. Писание говорит, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Все, ожидать свет нужно только из Духа. Этому нужно себя приучать. Но свет, который будет приходить из вашего Духа, всегда будет связан с волей Творца для вас. Поэтому есть огромная вероятность, что когда вы будете пытаться донести до Господа ту ситуацию, с которой вы столкнулись, ответ будет не то, что радикально противоположно, а может быть по своему содержанию и близко не к тому, о чем говорите вы. По одной простой причине. Потому что ваш выход из этой ситуации – это идти в волю Божию, которая радикально противоположна тому, что происходит с вами. И по этой причине рожденным свыше кажется, что с ними Господь не разговаривает, потому что то, что они слышат, они вообще не имеют, не видят связи между тем, что с ними происходит, и с тем, что они вдруг где-то услышали что-то. Они не видят связи, а и не будет никакой связи. Вопрос. С какой целью Дух Господа Иисуса говорит вашему духу всегда и везде о заданиях Бога Отца? С какой целью? Ну, сами цели многогранны. Я же обозначу ту цель, которая представлена в некоторых высказываниях Иисуса. Послушайте, каждое задание, которое вы будете узнавать от Духа Господа, каждая воля Божия, которая касается вас, которую вы будете узнавать от Духа Господа, это не просто воля Божия. Я бы не хотел, чтобы вы так к этому относились. Потому что через каждое задание, через каждое исполнение воли Творца, которую вы будете узнавать, вы, по сути дела, будете с ним знакомиться. Потому что через выполнение тех заданий, которые будут открываться вам как воля Божия, вы будете видеть его в своей жизни. Я знаю, что рожденные свыше, определенные группы, они нуждаются в этом. Потому что они молятся о том, чтобы Бог подкрепил их. Они молятся о том, чтобы переживать его присутствие. Они молятся о том, чтобы видеть его в своей жизни. Они молятся об этом. Но всякий раз они ожидают, что это будет происходить как-то само по себе, что появится кто-то в уголочке, или что, знаете, там дорожка покроется цветами, и еще как-то ожидают, знаете, как по-детски вот так. Хотя на самом деле, если посмотреть на Иисуса как на стандартный образец, то единство Отца и Сына мы всегда видим в проявлении Отца через Сына. В проявлении Отца через Сына. «Видевший меня, видел Отца». То есть Иисус всегда говорил: ребята, хотите увидеть Отца, смотрите на то, что делается. Это не я делаю, это Он делает, это Он. Я вам говорю те простые истины, которые помогут вам глубоко и для себя близко осознавать Его проявление. Вы хотите Его видеть, а делайте Его волю, и вы Его увидите. Вы не увидите Его во всем. Не, в мудрости вы можете во многом Его увидеть. Но если вы хотите видеть живое движение Творца, то оно будет совершаться в вас и через вас в исполнении того, что Он говорит вам делать. Все? Услышите это? Поэтому с какой целью Дух Господа будет говорить с вами всегда? Только с одной целью, чтобы Творец мог проявляться через вас в вас. И это будет вот ваша связь, ваше очевидное познание истины. В одном из своих наставлений Иисус сказал так, или это в молитве, Иоанна 17 глава, это молитва, 4 стих. «Я прославил тебя на земле». У нас была с вами тема прославления в свете Иисуса. Хорошая тема. И в этой теме мы с вами обозначили, в чем было прославление Сына, Отца. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Я сейчас не буду переключаться на тему поклонения и прославления, о которой мы говорили. Я бы сейчас обозначил, что ваша жизнь может быть постоянное прославление. Причем, что при этом, возможно, вы даже и рта не откроете. Потому что ваше прославление Творца будет совершаться через ваше послушание тому, что Он говорит вам делать. Я бы отметил, да, это ключевой момент. Поэтому послушание и исполнение воли Творца есть истинное прославление Творца Его творением в истине. Как сказал Сын Божий Иисус, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Как Бог прославился в Иисусе? Через то, что Иисус делал то, что Ему говорил Отец. Поэтому в ежедневном исполнении воли Творца прославляется Творец и тот, кто ее выполняет. Опять, кто вас будет в этом вести? Еще раз прочитаю. Иоанна 16 глава 13 стих. Когда же придет Он, Дух истины? Знаете, я бы прочитал вам так. Вот как я слышу в своем духе, читая этот стих, я так вам и прочитаю. Когда же придет ваш Дух, Дух, открывающий волю Творца, Дух истины, это и есть тот Дух, то наставит вас на всякую необходимую вам волю Творца. Потому что всему свое время. Есть время, когда надо вам что-то знать для того, чтобы это выполнять. Ибо не от себя говорить будет, он будет говорить, что услышит от Духа Божьего. И будущее, приготовленное для вас, будет возвещать вам, чтобы вы его знали, заходили в него через исполнение тех заданий, которые вам будут открываться. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. От того, что я ему скажу, он передаст вам. Этим и занимается сегодня Дух Господа. Дух Господа информирует ваш дух о том, что он получил от Отца для вас. Поэтому Дух Господа Иисуса в Духе рожденного свыше всегда и везде говорит ему о воле Бога Отца для него лично. Всегда и везде. Я это отмечу. Опять, мы не поднимаем сейчас вопрос, что вы не различаете. Мы не поднимаем так вопрос. Но послушайте, когда вы узнаете то, что вы сейчас слышите, сам момент развлечения вам гораздо легче будет сформировать. Потому что если бы я в свое время знал то, что я сейчас вам говорю, то сам процесс стремления к развлечению его голоса у меня был бы намного проще. И, может быть, даже и быстрее. Потому что раньше я фокусировал свое внимание на любые, знаете, движения в моем духе и в моем уме. Потому что то, что я сейчас говорю, я еще не знал тогда. Это сейчас я уже прекрасно понимаю, что любой диалог Духа Господня со мной всегда непосредственно связан с реализацией воли Творца. Сейчас я понимаю. Поэтому его голос для меня всегда понятен в свете воли Творца. То есть воля Творца для меня, в отношении меня, стало неким фильтром, тем, что помогает мне не внимать всем голосам. Потому что мне не нужно знать все, мне не нужно понимать все, мне не нужно уметь все, мне не нужно все. Я не для всего пришел. Я пришел для того, чтобы через меня был проявлен Творец в том, для чего я пришел. И мой успех жизни как раз и состоит в том, что я не буду делать все. Что я буду делать только то, для чего я пришел. Вот и все. Потому что в этом я благословлен, в этом я здоров, в этом я защищен, в этом Иисус Господь, в этом. Во всем остальном нет. Во всем остальном нет. Хорошо, мы с вами сформировали такое, ну скажем так, достаточно объемное основание. Теперь мы имеем более твердое представление. Теперь нам надо несколько взять примеров из Писания для того, чтобы закрепиться. И мы сейчас, не торопясь, будем рассматривать первый пример, особенный пример. Особенный пример почему? Потому что я верю, что то, что так подробно записано это в Библии, это первый уже показатель того, что Дух Божий хочет что-то открыть на этом примере. Но открыть не самого человека, который там упоминается, а открыть Дух Господа, который действует по отношению к этому человеку. Но так случилось, что и меня так все время научили, что в основном я всегда изучал людей. Я не говорю, что плохих людей. Я не сказал, что они плохие. Но я сказал то, что мое изучение людей не позволяло мне больше узнавать того, кто во мне. А я больше узнавал о ихнем послушании, а не о том, как мне достигнуть послушания. Я могу достигнуть послушания только через взаимодействие с Духом Господа. А я изучал человека, его служение. Хорошо. Итак, мы сейчас будем с вами рассматривать, о чем говорит Господь Иисус со своими последователями. И возьмем одного из последователей. Ну, пока мы его обозначим только по пути в Дамаск. Это Савва, идущий в Дамаск. Пока мы возьмем этого человека. О чем он с ним говорил и почему он об этом с ним говорит? Мы возьмем фарисея Савла. Давайте я сразу немножко обозначу и кое-что скажу об этом фарисее. Я не буду представлять те характеристики, которые он сам о себе сказал. Я лишь скажу так, в общем-то, из того, что видно на протяжении всех тех посланий, которых он писал. Во-первых, это был непростой человек. Это был человек, который всегда хотел доказать, послушайте. Доказать как фарисеям, так и Богом, что он истинный ревнитель как традиции, так и Торы. То есть это не был просто человек, который кричал об этом. Это человек, который доказывал это своими поступками. То есть он с легкостью убивал инакомыслящих. То есть он был во многом инициатором многих смертей. Инициатором в том плане, что это не просто, что он получал задание от первосвященников или от книжников идти куда-то. Нет, Писание говорит, он сам всегда был сам инициатором, он сам искал этого, он сам стремился к этому, он постоянно хотел всем доказать, что он истинный ревнитель чистоты закона. Вот такой это был человек. Но то, как он это доказывал, в основном совершалось через убийство как инакомыслящих, так и последователей Господа Иисуса. Вот такой этот человек. Еще что бы я хотел сказать об этом человеке. Я думаю, что в первый период, когда только первая апостольская церковь формировалась, еще были активные гонения, я думаю, что были даже и группы, не один и два человека, а были группы людей, которые молились о Богу Авраама, Исаака, Якова, молились Отцу Небесному Господа нашего Иисуса Христа о том, чтобы он совершил суд над этим человеком. И я более чем уверен, что если бы Савл умер, то все бы проставили Бога Израилева за это правосудие, которое свершилось. Скажите, откуда вы это знаете? Ну, из того, какие задания давал Господь Иисус этому человеку, я прекрасно понимаю, что именно такая атмосфера среди верующих в Иисуса была в отношении Савла. Хорошо, я немножко представил вам этого человека, теперь переходим непосредственно к тому, что он говорил о себе, о его встрече с Господом Иисусом. Эта история представлена в книге Деяний. Мы будем читать книги Деяний, 22 глава с 6 стиха. И вот что говорит Савл. Вот что говорит Савл. Пока я говорю про Савла, вы сами понимаете, что это апостол Павел, но я бы хотел, чтобы вы не слышали это слово апостол, потому что это сразу вносит в вашем уме определенную динамику, направление мысли не в ту сторону. Я бы хотел, чтобы в первую очередь вы сейчас воспринимали его как Савла. Когда же я был на пути и приближался к Дамаску, подождите, он не был на прогулке, он шел с конкретной целью убивать последователей Иисуса. Около полудня вдруг осиял меня великий свет или сильный свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?» Я ответил: «Кто ты, Господи?» Но вообще в тот момент он еще не сказал, кто ты, Господи. Он сказал: «Кто ты, Господин?» Он сказал уважительно: «Кто ты, Господин?» То есть он не видел еще, кто это, не знал, кто это, но кто ты, Господин? Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали». Тогда я сказал, уже после того, как он представился, Савл знал, о ком идет речь, и кто говорит, и о чем он говорил последователь, и о чем говорили последователь. Тогда я сказал: «Господи». Услышали? «Что мне делать?» Так записано в 22 главе. В 9 же главе этой же книги Деяний там написано, что он сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Что повелишь мне делать? Во-первых, я хотел бы, чтобы опять вы правильно относились. Я более чем уверен, что этот пример в Писании, он есть в первую очередь для того, чтобы Дух Святой через этот пример открыл нам определенное отношение Творца и правильные постановки. Потому что эти слова фарисея, что повелишь, подождите, фарисеи — это была очень фанатичная группа, знаете, религиозно-фанатичная группа. С их стороны услышать такие слова, что повелишь? Нет. Они были гордые и фанатичные. Поэтому здесь мы слышим, что этот человек использует слова, и поверьте, эти слова он использует не просто так. Потому что такая постановка вопроса говорит о том, что фарисей Савл знал, что важно для Бога Израилева. И что на самом деле Бог Израиля ожидает от участника завета с ним. Он знал об этом. Поэтому никаких лишних слов. Сразу: «Что, Господи, повелишь мне делать?» Никаких лишних слов. Это говорит о том, что этот человек знал, что важно для Бога Израилева. Смотрите, он даже не пытается оправдываться. Он не пытается извиняться. Он не пытается исповедовать кучу своих грехов сразу. «Ну, я делал против...» Нет. Он знал, что важно для Бога Израиля. Поэтому то, что сказал этот человек, это не просто слова вслух. Это в первую очередь демонстрация того, что действительно важно для Бога Израиля. Хотя для большинства, кстати, деноминаций, слова, которые сказал Савл, вообще никогда не рассматривались как форма покаяния. В большинстве деноминаций вас всегда будут вести через кучу исповеданий. А потом еще скажут, что вы еще не искренне это сказали, потому что когда вы каялись, у вас не было слез. Вот и все, вот вы не искренне каялись, потому что слез не было. Не было раскаянного сердца, не было достойного плода покаяния. Хотя я хочу вам это отметить на основании того, что я имею в своем духе. Именно в этом человеке представлена истинная форма достойного плода покаяния. Но на это никогда так никогда не рассматривали. Потому что достойный плод покаяния чаще всего в большинстве деноминаций всегда рассматривается либо через положение тела, либо из состояния души, слезы, там еще какие-то, еще что-то. Вот это они рассматривают как достойный плод покаяния. Хотя достойный плод покаяния представлен именно в этих словах. Господи, что повелишь мне делать? Услышьте это. Поэтому покаяние человека перед Творцом – это обращение от своей воли к определенной для него воле. Вы скажете, брат Олег, ну, с таким подходом большинство рожденных свыше еще даже не сотворили достойный плод покаяния. Давайте я не буду давать оценку большинству рожденных свыше. Я думаю, что пусть Дух Господа поможет и вам услышать это, и тем, кто будет это слышать. Кто сотворил достойный плод покаяния, кто не сотворил, я не судья. Но я верю, что настоящий материал, настоящая мудрость, как послание послушания, которое несет наша миссия, или ту миссию, которую выполняю я, она поможет пролить свет и на этот вопрос. Потому что сотворить достойный плод покаяния, так вот он, что повелишь Господи делать. Брат Олег, тогда получается, что когда они покаялись, они не сотворили достойный плод покаяния? Нет, они покаялись. Но свою волю не стали изменять. Не потому что они такие, а потому что они просто не знали, что покаяние предполагает обращение от своей воли к воле Творца. А им просто об этом никто не сказал. Потому что, ну, допустим, если взять мой пример покаяния, то это не было покаяние с той целью, о которой я говорю сейчас. Это была совсем другая цель. Побойся Господа, побойся еще что-нибудь. Это были ужастики, и в какой-то степени где-то и манипуляции тоже было немножко. Это потом уже после покаяния перед людьми, вы меня правильно услышали, перед людьми. После покаяния перед людьми, спустя год я покаялся перед Господом. Я верю, что вы правильно меня услышали. Потому что меня заставили фактически покаяться. Ну не то, что, знаете, взяли пальцы в двери, там, нет. Я не буду как бы сильно туда углубляться. Я думаю, что каждый, кто хоть как-то к этому был причастный, когда-то, где-то, поймет меня сразу. В большинстве случаев, перед кем или ради кого каются, а потом только... Не, я не говорю, что плохо это, или это не от Бога. Но я говорю, что это не самый лучший способ, как действительно приводить людей к покаянию. А теперь внимание. Потому что есть то, на что обратил Дух Святой мое внимание. Дух Святой обратил мое внимание, слушайте, на то, что Савл не исповедовал свои грехи. Послушайте, для людей это гиперважное исповедание своих грехов. Но вот я вот посмотрел на Савла и увидел, что это не гиперважно. Это важно, но не гиперважно. Тогда что важно? Савл не исповедовал свои грехи перед Господом. И он не каялся перед Творцом за свои деяния. Все, что он сказал, Господи, что повелишь мне делать? И как мы видим с вами дальше, то, что сказал Савл, или его слова, что повелишь мне делать, сразу изменили отношение Господа к нему и отделили Савла от его прошлого. В одно мгновение. Брат Олег, а что ж там произошло такое? Мы сейчас идем к этому. То есть в одно мгновение после слов, что повелишь Господи делать, Савл в глазах Иисуса стал другим человеком. Вопрос, почему? Ответ в том, что было важно для Духа Господа. Мы же говорим о том, о чем Дух Господа говорит с людьми. А он говорит о том, что для него важно. Почему Савл сказал, что повелишь Господи делать, и вдруг отношение Господа Савлу изменилось в мгновение. Причина, потому что было то, что было для Господа важно. Важно в период его земного и небесного служения. А что было для него важно? что было для него важно, что важно для Господа было в период земного служения и что важно для Духа Господа в период его небесного служения. Только одно. Воля Отца. Все. Все. А теперь внимание. Послушайте внимание. Что вы слышите в словах Савла, когда Савл говорит: Господи, что повелишь мне делать? Что на самом деле в этих словах? А в этих словах на самом деле обращение Савла от своей воли к воле Бога Творца. То есть то, что и было важным в глазах Господа Иисуса. Поэтому, когда Савл обратился от своей воли, которая была сформирована мудростью земной, душевной, бесовской, к воле Творца, что было важно для Господа Иисуса, в глазах Господа Иисуса это больше не был Савл, идущий в Дамаск. Как вы думаете, Дух Господа изменился? Нет. И это, кстати, является одной из причин, почему Иисус не всех знает, рожденных свыше. Послушайте меня внимательно. Это то, что сказал мне Дух Господа на одном из собраний. Для того, чтобы рожденному свыше знать Иисуса, рожденному свыше нужна просто вера. Вера в то, что Иисус – Спаситель. Но чтобы Иисус знал рожденного свыше, рожденному свыше нужно послушание Господу. Еще раз. Для того, чтобы рожденный свыше знал Иисуса, ему нужна вера в то, что Иисус – Спаситель. И это позволит ему знать, что Иисус – Спаситель, и просто знает, что Иисус – Спаситель. На основании записан. Но чтобы Иисус знал рожденного свыше, рожденному свыше нужно послушание тому, что говорит Иисус как Господь. Это немножко разные вещи. Потому что вы можете верить в Него, что Он – Спаситель, и при этом на этой земле продолжать творить волю дьявола. Если вы не творите волю Божью, вы творите волю дьявола. Я понимаю, что, конечно, детям Божьим сложно это принять. Но это очень радикальное заявление. И вам придется с этими радикальными, потому что гуманизм или лояльность, или, знаете, так, компромисс, это то, что разрушает на сегодняшний день. Знаете, и в отношении закона электричества гуманность, лояльность или компромисс – смерть. А дьявол пришел украсть, убить и погубить. Все. Хорошо. Поэтому было то, что остается важным для Господа Иисуса. И когда Савл дал запрос на волю Творца, в глазах Иисуса Савл больше не был убийцей. В глазах Иисуса это теперь был человек, который дал запрос на волю Творца. Что повелишь, Господи, делать? Сын Божий Иисус был помазан и поставлен Богом Отцом быть Господом для реализации Его воли, которой Савл и обратился. И как мы читаем дальше, без единого упрека со стороны Господа тут же стал получать задания, которые были волей Творца для Савла. Читаем. Деяние 22.10. Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено кем? Творцом. Тебе делать. Скажите, Господь Иисус изменился? Дух Господа изменился? Если вы дадите запрос на волю Творца, Дух Господа будет вам ее открывать? Будет. Вопрос, будете ли вы его слушать? Это вопрос. Брат Олег, а почему бы Иисусу не завалить меня, как Савла? Может, у меня тогда глаза закроются, а уши откроются? У вас есть Дух Господа в вашем духе. Вас не нужно завалить куда-то, где-то, чтобы до вас что-то дошло. Хотя некоторые, рожденные свыше, они просят об этом. Они просят об этом Господа, чтобы Господь вот как-то битой стукнул их по голове, чтобы вот что-то закрылось, а что-то открылось, и пришедший в себя. Но Иисус этого делать не будет, потому что Дух истины в вас. Другое дело, вам со своей стороны нужно начать двигаться в сторону воли Творца, а не рассказывать Творцу о своей воле. Итак, для Творца будьте сейчас внимательны. Для Творца намного важнее Его воля для Его творения, чем то, что успел сделать и делает с человеком сатана. Еще раз отмечу. Для Творца нам, послушайте, это для Творца важно, но для людей нет, даже для рожденных свыше. Меня удивляет, как рожденные свыше продолжают рыться в дерьме, которое навалял в жизни рожденных свыше дьявол. Извините, что так грубо, но это так популярно сейчас в кругах, рыться в прошлом. Послушайте, прошлое это что, благословение? Это же дерьмо дьявола. И рожденные свыше начинают там рыться, подымать это, упрекать в этом еще человек. Потому что они не знают Иисуса, не знают Отца. Поэтому и делают такие глупости. Послушайте еще раз внимательно. Для Творца намного важнее Его воля для Его творения, чем то, что успел сделать или делать с человеком сатана. Только в Его воле для человека истинная свобода и жизнь вечная. Послушайте, если Творец не выведет вас из воли дьявола, у вас там никакой шанс, никаких шансов, потому что в воле дьявола вы не будете творить волю Божию. Вы будете постоянно заняты волей дьявола. Поэтому Иисус не занимается тем, что постоянно будет вас упрекать. Савл яркий тому пример. Но опять, в определенных деноминациях Савл пример, как уже апостол Павел. Но как Савл не пример. Хотя здесь есть пример, как сотворить достойный плод покаяния. И что важно для Творца в этом достойном плоде покаяния. А если еще учесть, что Дух Господа вчера, сегодня, веки тот же, то сам диалог Духа с Господа с человеком, который был убийцей, сам уже по себе говорит о том, что важно для Творца. Важно для Творца не то, что он наделал, а важно для Творца то, что Творец приготовил для него. Поэтому, когда этот человек сказал, стоп, я обращаюсь, не моя воля, но твоя, все, вопрос был закрыт. Я подсказку вам даю. Подсказку. Поэтому покаяние для человека следующим важным шагом, как для уже рожденного свыше, предполагает обязательно ежедневное стремление к исполнению индивидуальной воли Божией, которой и будет содействовать Господь Иисус. Он не будет содействовать вашей воле. Послушайте, я просто себя как бы проецирую. Когда я покаялся, родился свыше, пришел к Богу, мне в основном, чтобы удержать меня в церкви, мне рассказывали, что теперь через молитву можно приносить Богу все свои нужды. А учитывая, что у меня их было, знаете, как у кота блох, то я только успевал одну за одной блоху доставать, вычухивая последующую. Это, знаете, одну нужду беру, на другую нужду смотрю, а третья нужда мерещится. И это, простите, знаете, как эпидемия. И чему я стал учиться, это как произвести на Бога впечатление, чтобы мои молитвы были услышаны. Потому что столько нужд. Потом я пошел дальше. Я стал сказать более жесткие формы. Уже на основании обетований. И настолько был увлечен этим процессом, потому что, в общем-то, я был младенцем. Те, кто были люди вокруг меня, они сами так были научены. И это, знаете, эстафетная глупость, она просто погружала всех в одну и ту же яму, в которой не было ни радости, в которой и ответ на молитвы был только по милости Божией, никак не по молитвам, чисто по милости Божией. И мы в этой яме все копошились, каждый рассказывал друг другу о своих нуждах, и мы все копошились. Да, благодарение Богу за милость Божию, что мы были сохранены в этой яме. Но есть те, которые и не были сохранены в этой яме. Я имею в виду, сохранены индивидуально, не сохранены в самой яме, а сохранены им. Но были те, которые больше в этой яме не оказались, потому что они просто ушли от Господа. Поэтому я более чем уверен, что после покаяния есть фокус на волю Творца. Это тот фокус, который поможет вам быть под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Это и есть для вас злачные пажити. Это и есть для вас защита и охрана. Это и есть для вас место, которое защищено. Это единственное место, которое воля Божья и есть для вас место безопасное. Воля Божья для вас лично. Но если вы постоянно пытаетесь Творцу навязать свою волю, то вы пытаетесь постоянно представить Ему то место, где вы умрете, как что-то благословенное. Есть единственное место, где вы не умрете. Это место, которое приготовил Он. Это место жизни. Это пространное место. Это путь жизни. А когда вы начинаете рассказывать Ему, где для вас лучше, ну неужели Бог не знает, что я сварщик шестого разряда? Подождите, кто вас сделал сварщиком шестого разряда? Ну я верю, что все от Бога. Вас сделала система сварщиком шестого разряда. Профтехобразование вас сделало шестого разряда. Вас сделал антихрист сварщиком шестого разряда. Вас не Бог сделал сварщиком шестого разряда. Почему я так говорю? Потому что были люди, которые пытались меня убедить, что то образование, которое у них есть, что это был Божий промысел, и именно Бог туда их привел. А причина всегда была одна в таком попытке убедить. Потому что они знали, что они таковыми не являются, но по-другому зарабатывать деньги не умеют. И я могу вам сразу сказать, что есть люди, которых Бог призывает, но они не идут реализовать свое призвание, так как они не знают, как они будут зарабатывать деньги на том, о чем говорит им Творец. Поэтому я всегда таким людям говорю, что выбор у вас небольшой. Либо будете делать то, что он говорит вам, либо умрете. Я говорю честно просто этим людям, так как оно есть. Но как ни удивительно, при всем этом, есть те, которые уходят за деньгами. Печально, я не осуждаю этих людей, я понимаю этих людей. Я понимаю этих людей. Но с другой стороны, то, что я их понимаю, это никак не обезопасит их от смерти. Им лучше стремиться к воле Божией. А в большинстве случаев они знают, что Бог от них лично ожидает. Они знают. Теперь давайте ответим на вопрос. Буквально еще немножко времени и будем заканчивать сейчас. Давайте ответим на вопрос. Что первое услышал Савл при встрече с Иисусом? После того, как спросил Господи, что повелишь мне делать? Он услышал упрек со стороны Господа или волю Творца для Савла? Волю Творца для Савла. Подождите, дух Господа изменился? Нет, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Так о чем он говорит? Вопрос, дух Господа изменился? Нет. Вопрос, о чем дух Господа говорит с каждым рожденным свыше? Только о воле Бога Отца, Творца, независимо от прошлого и независимо от настоящего. Это супер важно. Ни настоящее, ни прошлое не является причиной, чтобы изменить тему для диалога с вами. Никак. Никак. Для вашего ума и настоящее прошлое причина. Для Творца нет. Для Творца нет. Вот всякий раз вы будете обращаться к Нему, то ли со своей просьбой, оказывая на Него давление, то ли еще что-то. Он будет говорить с вами только о своей воле. Если вы не измените отношение как идеологовую форму, то больше всего, что мозги вмешаются в эту молитву и представят логику последовательности в духовной якобы форме, что вам лучше пока устроиться на работу, а я не сказал, что вам не надо устраиваться на работу. Но в этой цепочке просматривается одно, чтобы вы были настолько заняты, чтобы у вас не было времени на выполнение его задания. И вы об этом знаете. Я думаю, что тот, кому я проговорил, этот знает. Итак, вопрос. Что первое узнал Савл от Господа? Первое, что он узнал, это задание. Что это было за задание от Господа? А теперь будьте внимательны. Это был фрагмент воли Творца для Савла. Задание, через которое Савл заходил в волю Творца и становился другим человеком. Человеком, которым было определено ему быть. Как в свое время Савва, он же уже апостол Павел, сказал: благодатью я есть, тот, кто я есть. Он не был таковым для людей, но когда он сказал, что повелишь Господи делать, он стал таковым для Господа. Давайте мы на этом остановимся. Мы продолжим на следующей нашей встрече, потому что тема разворачивается. Сегодня много мы еще не успели рассмотреть, но здесь торопиться нельзя. Я хочу вместе с вами, вместе с теми, кто слушает настоящее учение, обратиться сейчас к Творцу, обратиться к Духу Божьему через Господа Иисуса, чтобы Он помог каждому слушающему быть более чувствительным тем заданиям, которые дает Господь каждый день. Мы же со своей стороны, мы открыты для помощи, поэтому и проводим проекты «Божественные встречи», где в определенных условиях, в определенном месте, с 9 до 10 утра, то есть вечера, находимся в определенной атмосфере, чтобы содействовать приобретению опыта по развлечению голоса Духа Святого. Поэтому мы будем рады вас видеть на божественных встречах. Но также вы можете и слушать на Ютубе или на сайте, прослушать уже курс обучения развлечению голоса Духа Святого и начать совершать, приобретать опыт, совершая свои первые шаги. Но уже начинайте сегодня, потому что время Писания говорит коротко, дни лукавы, и правильные вещи нужно начинать уже сегодня. Правильные вещи. Бог не будет рыться в вашем прошлом, потому что его гораздо больше интересует его план для вас, чем ваше прошлое или даже то, что окружает сейчас вас. Давайте обратимся к Творцу, поблагодарим его за его мудрость, за его служение, за его содействие. И я верю, что у Господа Иисуса, Духом Его в вас получится, если вы будете к этому стремиться и со своей стороны желать творить волю Божию. Как сказал Господь Иисус, кто хочет творить волю Его, тот узнает. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух и за то, что открывались глаза и уши слушающих. Я благословляю их во имя Иисуса и разрушаю каждую твердыню тьмы, мешающую внимать голосу Духа Святого. Во имя Иисуса я разрушаю всякое влияние тьмы, отвлекающее их от воли Господа. Во имя Иисуса. Да будут они научены Духом Господа. И да открываются их глаза и уши на волю Творца. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание и за каждого человека, который слышит это и да применяет во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое служило нам сейчас, через откровение, исцеляя наши души, высвобождая наши души для воли Твоей. Спасибо Тебе за помазание, которое могущественно да распространяет это учение, помогая рожденным свыше обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должно им идти. Я благословляю их во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за это учение и за то, что Ты учишь нас, как своих подданных, Духом Своим. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в жизни каждого из нас, помогая каждому из нас быть богатыми и щедрыми на исполнение воли Отца. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть исполнителями воли Творца, чтобы воля Его совершалась, план Его совершался и намерения Его совершались. Отец, мы благословляем Тебя и берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем свою веру и говорим: урожай, поднимайся, приходи в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Твое небесное обеспечение и снаряжение во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.